Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем. Метафизика Атмавичары, практика и теория самоисследования. Атмавичара – это не только метод, это философия жизни, это способ смотреть на мир, это воззрение, как картина мира, это созерцание, как повседневное состояние жизни, в котором мы тренируемся. Мир таков из-за субъекта. Объекты таковы из-за субъекта. Субъект таков из-за объекта. Практика Атмавичары – это увеличение осознанности субъективности. Надо понять взаимосвязь субъекта и объекта. Этот мир для нас существует в исключительном ракурсе субъектно-объектных отношений. То есть у нас есть определенный уровень самосубъектности, самоосознанности как субъекта. Именно наша субъектность дает возможность воспринимать этот мир внешних объектов. И это мы называем джаград. Если мы увеличиваем нашу осознанность в плане субъектности, то и отношение к миру тоже меняется. И вот надо понять принцип самосознания субъектности как нечто подвижное, не как нечто застывшее. Но как если есть наше восприятие, если его обозначить как некой такой ползунком, регулирующим субъектность, то субъектность можно двигать и в сторону объекта, в сторону отождествления. Можно двигать и наоборот, в сторону атмавичары, в сторону увеличения самосознания субъекта. И когда мы движем наше восприятие в сторону атмавичары, самосознания субъекта, то, естественно, и понимание объектов тоже меняется. Вселенная не существует сама по себе, она существует только в восприятии. Это аксиома. Например, Вселенная для нас, как субъектов, существует именно такая. Для духов она существует именно в их субъектности, так же, как и для богов или для петрисов. Для камней и минералов она существует в их субъектности. Все это разные уровни субъектности. И бывает субъектность, которая существует только в материальном состоянии, в бодрственном, джаград, а бывает субъектность, которая проникла в сновидческое сознание. Наконец, есть субъектность, которая проникла в состояние глубокого сна, есть субъектность, которая отождествлена с измерением четвертого, турья. Все это разные виды субъектности. И атмавичара – это процесс, который углубляет наше самосознание субъектности все выше и выше и выше, начиная с бодрствования, с того, что мы имеем в данный момент. Мы имеем прямо сейчас самосознание своей субъектности в бодрствовании. Оно ясное, способно к рефлексии, способно к анализу, к углублению, осознанию дхармы. И наша задача – развить эту субъектность до сознания следующего этапа. Во-первых, развить ее предельно глубоко в бодрствовании, а затем продвигать далее в сновидческое сознание и в состояние глубокого сна, с тем, чтобы, наконец, вырваться за пределы этих трех типов сознания.
По случаю рождественских каникул был большой наплыв посетителей отовсюду. Одна группа посетителей присела, и двое из них стали спрашивать. Посетитель: «Вы знаете английский язык?» Побуждаемый задавать вопросы, он продолжал: «Вы осознали свое «я»?» Шри Бхагаван улыбнулся и сказал: «Идите дальше, продолжайте». Посетитель:
«Иногда Задача гуру не отвечать на вопрос. Вернее, не обязательно отвечать словами. Иногда ответом может быть молчание. Иногда ученик задает вопрос, ожидая получить его на своем уровне, но гуру отвечает просто на другом уровне. Есть разные уровни вопросов, разные уровни ответов. В связи с этим в традиции Анутара Тантры есть три уровня передачи. Концептуальная, символическая и неконцептуальная. Концептуальная словесная передача, но это как сатсанг. Объяснение, толкование текстов. Концептуальная передача бывает двух типов. Правачан и сатсанг. Правачан – это толкование и разъяснение шастр. Сатсанг – это устная передача недвойственного сознания. Символическая передача – это инициация символов и образов, использующая иногда сумеречный язык. Неконцептуальная передача – это прямое видение пратьябхичня даршан. Эти три передачи не обязательно будут происходить фиксированно, как некая церемония или ритуал. Они могут происходить и в жизни. Однажды ученик пришел к Шри Рамане Махариши, и там у него в это время были щенки. У этого ученика была сильная вера. Эти щенки бегали по ашраму. Там был один Шри Рамана, и он сказал ученику: «Лови этих трех». Ученик начал ловить этих щенков, но он понял, что это как скрытое наставление от Шри Раманы, которое означает, что три гуны и три состояния ума, гнев, привязанность и невидение, надо взять под контроль. Он их поймал. Но там была мокрая лужа от этих щенков. Он затем сказал: «Вытри здесь все». Он понял, что еще надо очистить свой ум. И он это очистил. И пока он вот так выполнял указания Шри Раманы, он так интерпретировал их мистическим образом, и он достиг определенного уровня пробуждения. Вот. Если ученик готов, он может получать такие передачи, даже если он не имеет логических инструкций. Дальше.
Посетитель. А вы испытали нирвикальпа самадхи? Его попросили прекратить свои вопросы. Посетитель, можете ли вы войти в нирвикальпа самадхи по собственному желанию? Разве нет необходимости в том, чтобы мудрецы влияли на свое окружение? Другой человек спросил, может ли Шри Бхагаван помочь нам постичь истину? Махарша, помощь всегда здесь. Посетитель, тогда не о чем спрашивать. Но я не чувствую этой вечно присутствующей помощи. Махарша, отдайте себя, и вы найдете ее.
Ануграха, благодать и помощь всегда есть, но проблема в том, что есть разные типы людей, и некоторые чувствуют, а некоторые не чувствуют. Это зависит от чувствительности, поскольку есть души типа Пашу, с меньшей чувствительностью. Есть души типа Вира с большей чувствительностью. Есть души типа Дивья с высокой чувствительностью. В соответствии с этим Шактипатха бывает Шактипат сильный, средний и слабый. Из них каждый делится на три части. Сильный бывает сильный-сильный, сильный-средний и сильный-слабый. Средний бывает средний-сильный, средний-средний и средний-слабый. Слабый бывает слабый-сильный, слабый-средний и слабый-слабый, совсем слабый. Ниже этого души вообще не способны воспринимать божественную милость, благодать и шактипатху. И вопрос в том, как развивать свою чувствительность. И вот практика атмавичары – это развитие чувствительности к нисходящей благодати и Бога, и гуру Таттвы.
Махарша, отдайте себя, и вы найдете эту помощь. Посетитель, я всегда у ваших стоп. Не даст ли Бхагаван мне наставление, упадешу, которому я могу следовать? Иначе как я получу помощь, живя за 600 миль отсюда? Махарша. Истинный гуру, садгуру, внутри вас. Посетитель. Чтобы понять это, мне необходимо руководство садгуру. Махарша. Садгуру находится внутри вас. Посетитель. Но я хочу видимого гуру. Махарша. Этот видимый гуру говорит, что он внутри. Посетитель. Могу ли я швырнуть себя во власть милосердия садгуру? Махарша. Да. Инструкции необходимы только до тех пор, пока человек не отдал себя. Посетитель. И никакого особого времени для медитации не требуется? Махарша. Медитация зависит от силы ума. Она должна быть непрерывной, продолжаясь даже тогда, когда человек занят работой. Говоря об особом времени, имеют в виду новичков. Посетитель. Не положит ли садгуру мне свою руку на голову, чтобы гарантировать мне свою помощь? У меня будет утешение, что его обещание исполнится. Махарша. А долговое обязательство будет вашей следующей заявкой, и иск в суд будет подшит к делу, если вы вообразите, что помощь не наступает. Смех в зале.
В духовной жизни все так не работает. Никаких гарантий, но надежда есть. Никаких обязательств, но дух Самаи должен соблюдаться. Это физика другого мира, психология другого мира. Здесь не работает жесткая причинно-следственной связи. Здесь мир вероятностей. Например, если вы делаете подношение, нет гарантии, что вам вернется заслуга. Вот жестких таких гарантий. Это не банк. Но вероятность, что ваша заслуга будет увеличиваться, да, это так. Если вы делаете призывание божеств, нет гарантии, что вот вы три раза призвали, и ваше материальное положение улучшилось. Иногда так ученики думают. Но вероятность того, что вы получите ум Лакшми, ум успеха, ум счастья, ум управления реальностью, силой воли, процветания, гармонии, она возрастает, и вы увеличиваете свои вероятности. Это божественный мир вероятностей, квантовой неопределенности, размытости, в которой наша воля соперничает, где-то связывается, увязывается с силами мироздания, прокладывая свой путь. Вопрос.
Ом Гуруджи. И по такому закону вероятность увеличивается, чем меньше мы к ней привязываемся, соответственно, пропорционально.
Чем меньше вы привязываетесь к чему?
К ожиданию, что мы что-то получим.
Да. Чем меньше вы привязываетесь к ожиданию, тем больше вероятность вашего освобождения. Такой парадокс.
Посетитель. Могу ли я подойти поближе, сэр, для благословения? Махарша. Такие сомнения не должны подниматься в вас. Они противоречат вашему утверждению о самоотдаче. Рука садгуру всегда на вашей голове. Посетитель. Отдача приходит после усилия. Махарша, да, в должное время она становится полной. Посетитель. Необходим ли учитель для дачи инструкций? Махарша, да, если вы хотите научиться чему-то новому. Но здесь вы должны разучиться. Посетитель. Учитель все-таки необходим. Махарша.
Когда речь идет о практике, методе созерцания и поведения, здесь мы учимся чему-то новому, визуализации, мантры. Все это сложные взаимоотношения с энергиями Вселенной, методы. Но когда речь идет об воззрении, о погружении в реальность, то здесь процесс противоположный. Здесь мы отбрасываем все то, с чем мы отождествлены. Поэтому атмавичара — это простая практика. Вы упражняетесь и отбрасываете оболочки, отбрасываете ум, отбрасываете отождествление, вы не изучаете чего-то нового, но происходит оставление старого, с чем вы были связаны, все более глубокое и глубокое.
Посетитель, учитель все-таки необходим, Махарша. Вы уже получили то, что ищете где-нибудь в другом месте. Поэтому никакой учитель не нужен. Посетитель, есть ли какая-нибудь польза для искателя от человека, достигшего реализации? Махарша, да. Он помогает вам избавиться от заблуждения, что вы не реализованы. Посетитель. Итак, скажите мне, как это сделать? Махарша. Духовные пути предназначены только для того, чтобы вывести человека из гипноза. Посетитель. Разгипнотизируйте меня. Скажите мне, какому методу следовать? Махарша. Где вы находитесь сейчас? Куда вам следует идти? Посетитель. Я знаю, я есть, но я не знаю, что я есть. Махарша. В таком случае имеются два я. Посетитель. Это решение вопроса, больше ничего не требуется. Махарша. Кто говорит так? Тот, кто есть, или другой, не знающий, что он есть? Посетитель. Я есть, но не знаю, что я и как существую. Махарши, я всегда здесь. Посетитель, подвергается ли я какому-либо преобразованию, скажем, при смерти? Махарши, кто видит это преобразование? Посетитель. Вы, кажется, говорите с позиции джняна-йоги. Это джняна-йога. Махарши, да, так оно и есть. Посетитель, но отдача – это бхакти-йога. Махарши, обе суть одно и то же. Через некоторое время тот же человек продолжил. Тогда я должен сделать вывод, что являюсь сознанием, и все происходит только благодаря моему присутствию. Махарши, одно дело прийти к этому выводу путем рассуждения, и совсем иное – быть убежденным в этом. Другой человек продолжил. «Я подожду 3 месяца и посмотрю, придет ли помощь. Могу ли я иметь эту уверенность сейчас?» Махарши. «И это просьба человека, отдавшего себя?» 4 посетителей удалились. Тот же человек продолжал говорить. «Исполните свое обещание». Смех. Он также сказал. Бог дал мне достаточно для того, чтобы я имел хлеб с маслом, и я счастлив. Но в дополнение я хочу и покоя ума. Отсюда и эта просьба. 2 дамы и 2 господина прибыли из Цейлона, Шри-Ланки. Один из них спросил, «Вы осознали Бога? Если так, то в какой форме?» Махарша, «Кто здесь остается, чтобы видеть Бога?» Этот вопрос может быть правильным только в устах человека, познавшего себя. Посетитель, я познал себя. Махарши, есть ли я отличное от атмана, чтобы говорить, что вы познали себя? Посетитель, я знаю себя как идентичного с телом. Если атман будет отличаться от тела, то пусть Бхагаван скажет мне, как увидеть себя отдельно от тела? Он постиг Бога, он может учить меня. Махарша, почему атман и должен быть отделен от тела? Пусть тело остается, как оно есть. Посетитель, душа, когда она освобождена от телесной оболочки, может видеть сквозь все тела. Махарша, имеются ли другие тогда? Или есть ли там даже ваше собственное тело? Рассмотрите свой глубокий сон. Тогда вы не знаете о своем теле, но тем не менее вы присутствуете там, тот же самый. Чтобы видеть этот мир, должен быть какой-то субъект, и этот субъект должен быть также ограниченным. А если безграничен, то какие могут быть другие, кроме неограниченного «я»?
Человек задает, исходя из бодрствующего сознания, пребывающего в 14-й, 15-й или 16-й татве. Рамана Махариши отвечает из состояния глубокого сна, из 5-й, 4-й, 3-й, 2-й или 1-й татвы. И здесь не идет речь о получении информации, здесь речь идет о повышении сознания, о прыжке сознания в другое видение. Если человек не владеет атмавичарой, ему сложно просто благодаря словам сделать этот прыжок сознания. В нашей традиции мы практикуем атмавичару постепенно, годами привыкая к ней, плавно повышая свое сознание. Искомое состояние здесь – джаграт сушупти и джаграт турья. То есть в бодрственном состоянии мы развиваем атмавичару, затем надо проникнуть сквозь сновидческое сознание, долго там не застаиваясь, не оглядываясь и не останавливаясь. Промелькнуть его быстро, поскольку если там остановиться, там можно увязнуть. Именно поэтому, когда ученик переживает опыты видений, образов, мистические опыты сновидений, гуру говорит, не придавай этому значения. Ищи переживающего это состояние, ищи субъекта, который это переживает. Другими словами, он говорит, не останавливайся в сновидческом сознании. Двигайся дальше, в третье сознание. Второе сознание – это не твой дом. Ты отсюда не увидишь Бога. Тебе не надо в нем останавливаться. Остановишься – это станет твоей судьбой, станет твоей следующей жизнью. Можешь стать Петрисом, Духом, сансарным Богом и так далее. Твоя субъектность увязнет в этом, если будешь уделять этому внимание. А чтобы не уделять этому внимание и рассматривать, твои силы осознанности пока недостаточно. Таким образом, ученик, получив наставление, двигается к третьему сознанию, состоянию глубокого сна. И все это он тренирует в бодрствовании. Это не трансовое сознание, это еще не погружение в самадхи. Это все происходит в измерении бодрствования, в джаграт. Это и есть практика атмавичары в повседневной жизни. Куда движет человека практика атмавичары? То, в чем все это творение пребывает, и то, из чего оно происходит, ничем не ограничено, поскольку оно не обусловлено по своей природе. Атмавичара двигает нас туда, в чем пребывает это творение, к Шиве. Шива является своей собственной сущностной природой, сва-свабхава. Он является верховным высшим субъектом. То, в чем эта Вселенная пребывает, из чего она происходит, никогда не омрачается даже в течение круга перерождений. И Шива не является ограниченным субъектом. Далее я зачитываю текст Спанда Ниврити с комментарий святого 9 века Бхата Калаты на текст Спанда Карика. Даже когда преобладает разделение вследствие состояний бодрствования и прочего, это расширяется через то, что нераздельно, поскольку воспринимающая субъективность всегда остается истиной для своей природы. Это идут шлоки с Пандакарики и идут комментарии на нее. Даже при восприятии различий между формами сознания, порождаемых бодрствованием, сном со сновидений и без, истинная природа никогда не омрачается. Это происходит потому, что во всех трех состояниях воспринимающая субъективность остается одной и той же. Его природа не изменяется, так же, как яд пронизывает все пять частей ядовитого растения, включая росток. Итак, наша воспринимающая субъективность тождественна Шиве, и этим занимается Атмавичара. Такие идеи, как «я счастлив», «я страдаю» или «я увлечен» не существуют независимо. Они определенно пребывают в чем-то другом, а именно в том, что пронизывает все состояния счастья и прочее. Наши субъективные состояния не существуют сами по себе, они часть высшей верховной субъектности Парамашивы. Например, когда мы чувствуем счастье, это часть счастливой энергии Шивы. Шива – это счастье всего мира, это суть счастья всех живых существ, источник счастья всех живых существ, генератор всякого счастья. И когда мы переживаем «я счастлив», часть нашей субъектности соприкасается с этим источником счастья Вселенной. Он – субъект, пронизывает все состояния сознания. Он связывает их вместе в потоке переживания того, что «я» есть та же самая личность, которая радуется и страдает, или затем чем-то увлекается. Все они пребывают где-то еще, в том состоянии, которое независимо от всех приходящих временных переживаний. Как сказано в Писании, тот, кто является своей собственной природой, рассматривается как высшая реальность.
Посетитель. Разве Бог имеет какие-либо пределы? Махарша, оставьте Бога в покое. Какие пределы были для вашего «я» в вашем глубоком сне?
Рассуждать из поверхностного сознания о Боге неадекватно. Чтобы рассуждать о Боге, надо прекратить рассуждать и погрузиться в третье сознание, а из третьего совершить прыжок в четвертое. Тогда можно прямо пребывать в единстве с Богом, то, что называют апарокшаджняна. Вопросы о Боге из бодхисаттвы состояния, они бесполезны. Каждый, кто спорит о Боге из поверхностного логического ума, пребывая в бодхисаттвом состоянии джаград, неадекватен в этом смысле. Потому что бодхисаттвое состояние является крошечной частью сновидческого сознания. Сновидческое сознание невидимо, оно стоит как бы в тени. Это такой серый кардинал, но оно управляет всем в нашей жизни. Судьбы, физические законы, жизни живых существ – все это приходит из второго, из сновидческого сознания. Но само сновидческое сознание – это крошечная часть состояния глубокого сна, которое подобно бездне. За всем стоит состояние глубокого сна, причинное тело, в котором есть причины. Бодхисаттвое и сновидческое сознание зависит от причин и следствий, поэтому там действует карма, происходит реинкарнация. Причинное сознание не зависит от следствий, в нем нет причин и следствий, но в нем есть причина. И, наконец, состояние глубокого сна – причинное сознание является крошечной частью четвертого, турья-состояния. Вот это и мы называем Богом. Шастры называют Богом. И тот, кто берется обсуждать Бога из бодхисаттвого состояния, но это все равно, что попытки кота обсуждать аджатаваду. Ну, абсолютно неадекватное состояние. И поэтому, когда один ученый изучал Пураны, ведические традиции, как боги там что-то делают. Он объяснял это так. Вот если бы вы хотели рассказать философию Гегеля европейцам и кукольный спектакль на эту тему устроили для детей, это то же самое было бы.
Гурджи, скажите, а для перехода в состояние свапна, джаград свапна, ну, обязательно нужно уменьшение колебаний мозговой активности, уменьшение колебаний мозговых волн.
Колебания мозговой активности называются в йоге как?
Вритти.
Вритти. А как йога-сутра Патанджали основной закон гласит?
Читта вритти нирода. Но он говорит, что обязательно. Для него самадхи — это погружение в сушупти полностью.
Да, это в раджа-йоге.
В раджа-йоге.
А в лая-йоге немного другой процесс. Колебания вритти не прекращаются, они самоосвобождаются. Самоосвобождается, значит, они вытесняются на периферию, связь с ними ослабевает, и происходит раскрытие сущностной природы сознания. Выходит так, что не прекращение обязательно, а обязательно самоосвобождение. Итак, что говорится в тексте, в комментарии Пхата Калаты, на Спанда Карику в тексте Спанда Невритти. Так, что говорится в Спанда Невритти? Это существует в абсолютном смысле там, где нет ни радости, ни боли, ни субъекта, ни объекта, ни отсутствия сознания. И комментарий здесь Пхата Калаты таков. Собственная подлинная природа Шивы, Свабхава, то есть высшая субъективность, не подвержена влияниям ощущений приятного и неприятного, субъективности и объективности. И поскольку это постоянное, только оно может существовать в абсолютном смысле. Удовольствие и прочее, с другой стороны, являются продуктами индивидуального мышления и намерения, то есть викальпы и санкальпы. Они сиюминутны, моментальны и находятся вне собственной природы, так же, как звук или любой чувственный объект. Даже если наша собственная природа не обладает природой удовольствия и прочего, это не означает, что она обязательно безжизненная, подобно камню. И далее очень важный шлока говорится. Этот принцип должен исследоваться со вниманием и почтением, поскольку эта естественная свобода главенствует во всем, над всем. Благодаря ей органы чувств вместе с внутренней сферой, несмотря на неосознанность, действуют как сознательные, а также двигаются к своим объектам, покоятся в них и отвлекаются. Здесь говорится о принципе атмавичары. Атмавичара может применяться к процессу познания, когда мы говорим, а кто познает? Кто это слышит, кто это задает вопрос, она может применяться к процессу воли. Кто намеревается, кто проявляет волю. Также она может применяться к действию. Кто действует. В зависимости от того, к какому процессу применяется атмавичара, мы контактируем либо с джняна-шакти, либо с ичха-шакти, либо с крия-шакти. Когда мы задаем вопрос, кто действует, мы соприкасаемся с крия-шакти. Наша крия-шакти очищается, и кала-канчука растворяется. Атмавичара набирает силу только тогда, когда она способна растворить канчуки. Растворение канчук снимает ограничения с нас. Например, когда мы созерцаем момент действий, задаем вопрос, и мало задать вопрос, а занимаемся исследованием, кто действует, то глубокая атмавичара в этот момент растворяет кала-канчуку, то есть чувство делателя, желание авторства, присвоение плодов, результатов и то, что называют картритва-будхи, менталитет делателя. Переживание в момент такой атмавичары будет: во мне действует Шива, через меня действует Шива. Когда в момент проявления воли мы задаем вопрос, кто это валит, кто проявляет волю, кто намеревается, мы очищаем ичха-шакти. В этот момент рага-канчука очищается. И переживание атмавичары на вопрос, кто действует, ведет к переживанию пятой таттвы. Когда мы спрашиваем, кто это проявляет волю, ведет к переживанию четвертой таттвы. Когда мы задаем вопрос, кто это познает, мы очищаем джняна-шакти, видя канчука растворяется, и третья таттва переживается. Когда мы переживаем божественную благодать, счастье, радость, ананду, И не отождествляясь, задаем вопрос, кто переживает ананду, это ведет к переживанию второй таттвы, ананда-шакти. И ликвидирует связанность нияти-кончукой. Наконец, когда мы в глубоком состоянии вне мыслей, пребываем в своей истинной природе, как «я», это приводит к переживанию первой таттвы, шива-таттвы, и растворению, окончательному растворению кала-кончуки и всех существующих кончук. Так атма-вичара будет эффективна, когда она приводит к растворению кончук и ведет нас к переживанию высших таттв. Вопрос.
Ом Гуру, вы сказали, вот последнее было слово, это кто я, и это переживание Шивы. И, а до этого у меня как раз вопрос был касаемо причинного тела, когда вы говорили о вот этих стадиях. Астральное, каузальное, причинное. И вот получается, что причинное тело формируется, у него есть причина у формирования причинного тела. И вот эта причина, получается, формирования причинного тела, это возникающий вопрос как раз, кто я, или же там другая причина?
Не вопрос. Причина формирования тела, причинного тела, неведение. Отождествление с рефлексирующей энергией Шивы. Вот. Все тела, все оболочки, с ними все хорошо. То есть это энергия Шивы. Но когда сознание отождествляется с этими энергиями, оно считает их своими телами. Вот так. Вот, например, ну, ваше тело или чье-либо тело, с ним все хорошо, это тело Шивы. Но когда в нас зарождается эго и самоосознание «я есть тело», вот это становится проблемой.
То есть, получается, растворять не надо тело, например, причины, а просто оно становится… Ну, когда нету вот этого невежества, нет твоего какого-то тела, это тело Шивы, то там разворачиваются мандалы, соответственно, да?
Скажем так… Это не ваша забота уже, это забота Шивы, его милости. Человек не может что-либо растворить, у него нет ни полномочий, ни силы. Но он может осознать что-то. Тогда в процессе такого осознания вся работа делается той божественной силой и волей, которую он осознал.
То есть на том уровне надо сдаваться?
Да. Сдача. Итак, далее говорится, он, этот принцип, то есть принцип «я», может наделять других сознанием и является средством, благодаря которому органы чувств и внутренняя сфера, то есть группа мана, сахам, карабудхи или силы кичари, гучари, дикчари и бучари, несмотря на бессознательность, может, как и сознательное, задействовать, продолжать и прекращать функционирование. Так как же он может не обладать собственной природой? Поэтому йогин должен прикладывать усилия для того, чтобы изучить природу этого принципа. Ведь когда он понимает, что этот принцип может наделять сознанием его собственные органы чувств, он также понимает, что то же самое справедливо и для других тел. Это происходит по той причине, что благодаря практике манифестируется естественная, несотворенная свобода, пронизывающая все, как своя собственная сущностная природа. Что это значит? Ну, попроще можно объяснить. Двиньте рукой, двиньте ногой, облежите губу, покачайте головой, а потом задайте себе вопрос. Кто делает это? Кто управляет этим? Кто командир? Вы обнаружите, что кто-то внутри вас некий электрический импульс все это делает. Тогда задайте вопрос, какова природа этого импульса? Кто источник? Кто его направляет? Это способ атма-вичары во время проявления крия-шакти, действия, который изживает кала-канчуку, изживает чувство «я делаю». Это не вы делаете, но вы должны исследовать, кто же это делает. Вам кажется, что вы делаете, но надо исследовать. Затем проявите волю, подумайте что-либо, захотите что-либо. Создайте план, намерение что-то сделать в служении, в личном плане, в практике, в чем угодно. Чтобы ваша воля почувствовала, почувствуйте свою волю. А потом задайте вопрос, а кто оживляет эту волю? Чем она направляется? Попробуйте проследить источник этой воли, куда она ведет. Это второй способ выполнять атма-вичару в отношении ичха-шакти. Такой способ выполнения атма-вичары растворяет рага-канчуку, то есть энергию ограничения желаний, и приводит к переживанию четвертой татвы. Наконец, третий способ выполнять атма-вичару – исследовать джняна-шакти. Вы воспринимаете субъекты, слышите мой голос, видите алтарный зал. Ваши органы чувств работают. Вы можете думать. Попробуйте задать вопрос. Кто это воспринимает? Для кого есть восприятие? Кто это думает? Результатом этой атма-вичары будет обнаружение чистой джняна-шакти и переживание садашива-татвы, третьей татвы. Если вы будете далее углублять эти два состояния, вы пронзите еще дальше слои своего сознания, чтобы пережить вторую татву и первую татву. Пережить вторую и первую татву равноценно достичь просветления. Итак, атма-вичара – это поиск высшего субъекта, который стоит за нашими действиями, за нашей волей, за нашим процессом познания и за нашими идентичностями, с чем мы себя идентифицируем. Говорится далее в тексте «Спанданивритти Пхатакалатой» святым IX века. Определенно, индивидуальный дух Пуруша сам по себе не активизирует импульс воли, который направляет телесную активность. Но благодаря собственному контакту со своей внутренней силой, Бала, он отождествляется с ним, обретая таким образом способность действовать. Вот эту шлоку надо раз пять прочитать и аналитическую медитацию выполнить, трехдневную. Есть над чем вам в ретритах поработать. Итак, комментарий. Индивидуальный дух – не активизирует органы чувств самостоятельно, посредством оживляющего импульса своей воли. Истина состоит в том, что только благодаря пребыванию в его собственной сущностной природе, сва, сварупа, он может произвести желаемые результаты, внутренние или внешние. Таким образом, эта сила действует повсюду, а не только через органы чувств. Так, атма-вичара – это не только соприкосновение с сущностным сознанием, это также соприкосновение с источником действия, божественной крия-шакти, источником всех действий мироздания, и с божественной ичха-шакти, источником всей божественной боли в мироздании. Oh.